Глава 68. Эскимо приблизилось ко рту, и рот ощутил вкус сливочно-ванильного мороженого под слоем шоколада и тертого миндаля. В контакт со сладкой субстанцией вступили зубы, язык переправил ее в пищевод, по которому она скользила, вызывая чувство приятной свежести. Жаку Кляйну было 47 лет. Онирическое кино получило огромный успех, а вот исследование шестой стадии сна не сдвинулось с места. Икару было 19. Он стал звездой сновидений в прямом эфире в онирических кинозалах, которые росли как грибы после дождя. Что касается Шарлотты, то после успеха первого Каннского фестиваля онирических фильмов она основала целую индустрию по созданию коротко- и полнометражных фильмов под маркой «Морфей». Получаемые доходы тратились на исследования в области сна и сновидений. Эрик Джакометти по-прежнему вкладывал средства в клинику. Он купил два соседних здания, так что отныне центр «Морфей» мог принять около сотни пациентов. Сон в клинике анализировался с помощью самого современного медицинского оборудования. Шамбайе удалось вовлечь в свои сеансы полет в осознанном сновидении несколько десятков человек, и она была очень довольна своими учениками. И только Жак ощущал растущую неудовлетворенность. Этим вечером он отбросил в сторону свое любимое эскимо и покинул длинную очередь тех, кто пришел посмотреть очередную фантасмагорию его сына. К черту! Он решил вернуться домой. Как же добраться до шестой стадии? Этот вопрос мучил его. Казалось, что он ходит по кругу. Дома он рухнул от усталости в кресло. Первая стадия, вторая, третья, четвертая и пятая. Готово. Остров розового песка был все так же прекрасен. На берегу в неизменном кресле качалки покачивался его будущий я в гавайской рубашке, вьетнамках, солнечных очках и с бокалом пинаколады в руке.
«Благодарю тебя, ЖК-47», — сказал мужчина вместо приветствия.
«За что?»
«За то, что ты не поддался искушению выставить меня на всеобщее обозрение. Никто бы не смог нас понять». Это разрушило бы все очарование и сделало бы из нас, из тебя, посмешище.
Шамбайе мне запретила.
Временами, когда в волшебной лампе заводится маленький джин, у нас возникает желание поразить публику, продемонстрировав этого джина, но я существую только для тебя и ни для кого больше. Я не говорил тебе об этом, и поэтому рад, что ты сам обо всем догадался.
У меня не получается перейти рубеж шестой стадии.
Я знаю, я помню, что это был довольно трудный период в моей жизни. Пока мое окружение радовалось успехам онирического кино, я, то есть ты, находился в застое. Это неудивительно, ведь тебе не достает первоначальной искры.
А если конкретнее?
Ты же знаешь, я не могу ответить на твой вопрос. Зато я могу помочь тебе осознать твое настоящее.
Неужели я не заострил внимание на какой-то важной информации?
Ты похож на человека, который едет в поезде, но забыл посмотреть в окно. Короче, ты не увидел в поле единорога, затесавшегося в стадо коров.
Единорога?
«Ты упустил важную деталь!»
Жак-старший поднялся и повел Жака-младшего к кромке океана. Вдали выпрыгивали из воды дельфины. «Что? Дельфины?»
«И не только они!» «Вспоминай, Жак, вспоминай, почему мама внезапно пожелала вернуться в Париж?»
«Из-за меня?»
«Не только. Шамбайе говорила тебе об этом». Твоя мама увидела своего единорога.
Видишь, ключ к твоей проблеме не только воображение, но и память. ЖК-67, пожалуйста, помогите мне.
Именно этим я и занимаюсь.
— ответил мужчина, указывая подбородком на дельфинов и округляя глаза. — Ну, эти животные непрерывно спят, то одна часть мозга, то что еще? — Ага, вспомнил. Шамбая говорила, что мама наблюдала за тем, как дельфины играли с рыбой-шаром, и это ее заинтересовало. ЖК-67 расплылся в улыбке. — Дельфины и рыба-шар, — пробормотал Жак, до которого только что дошел смысл сообщения. Окрыленно он простился с Жаком-старшим и вернулся в реальность. Ему была дорога каждая минута, поэтому он решил поехать к Джакометти, зная, что тот допоздна сидит в клинике. — Что произошло с рыбой-шаром? — спросил он его с порога.
— А, привет, Джак. О чем ты? Какая рыба-шар?
— Мне известно, что, по мнению мамы, рыба-шар, оказывавшая наркотическое воздействие на дельфинов в Малайзии, могла быть связана с 6-й стадией сна. Или я ошибаюсь? Эрику пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить об этом.
«Да, да, действительно», — сказал он после небольшой паузы. «Она что-то такое говорила. Наркотик, дельфины. Кажется, что-то приводило дельфинов в состояние экстаза. И твоя мама догадалась, что эти морские животные нашли средства для приближения к нирване. Ну, к нирване дельфинов».
Ученый замолчал, собираясь с мыслями. Жак терпеливо ждал.
— Ты знаешь, как по-другому называется рыба-шар? — Фугу! —
внезапно воскликнул Джакометти. — Фугу? Вы имеете в виду японскую рыбу?
— Иди за мной. Твоя мама даже завела одну такую в клинике.
Эрик подвел Жака к аквариуму, стоявшему в фойе.
— Вот она. Если точнее, этот вид носит название бурый фугу.
Рыба серебристо-серого цвета, с круглыми глазами и коричневыми пятнами на спине, чем-то напоминала крупного пузанка. Эрик взял щепотку сухого корма и посыпал им поверхность воды. Фугу незамедлительно подплыла, чтобы полакомиться. Кончиком карандаша ученый слегка дотронулся до ее головы. Рыба тут же принялась вбирать в себя воду, в результате чего вдвое увеличилась в размере и стала похожа на шар.
— Фугу! Рыба-шар, рыба-луна — это одна и та же рыба. Когда возникает опасность, она тут же закачивает в себя воду. В ее коже, печени, глазах, кишечнике и яичниках содержится крайне токсичный яд — тетрадотоксин. Даже в минимальных дозах он мгновенно выводит из строя любую нервную систему.
Сильнее, чем курары?
Действие тетрадотоксина в 1000 раз превосходит действие курары. В прежние времена в японских императорских домах дворцовые интриги разрешались при помощи нескольких капель тетрадотоксина, добавленных в чашечку саке. Это называлось «диктатура, смягченная фугу». С 1800 года императору и самураям, стоящим у власти, официально запрещено употреблять в пищу эту рыбу. Хотя в настоящее время в Японии, Корее, а с недавних пор и в Китае, множество ресторанов подают фугу.
Неужели ее можно есть?
Разумеется. Блюда из фугу стоят очень дорого, поскольку эта рыба считается деликатесом. Фугу разделывают только специально обученные повара, но небольшой риск все же остается, поскольку даже ничтожное количество яда способно привести к летальному исходу. Ежегодно от него умирают около 20 человек. Я слышал, находятся клиенты, которые заказывают фугу, желая свести счеты с жизнью.
Но чем тетрадотоксин мог заинтересовать маму?
Она считала, что если бы был найден способ выжить после этого яда, то открылся бы доступ в 6-ю стадию сна.
А где можно найти фугу?
Фугу водится во всех теплых морях. В Японии вылов этой рыбы поощряется с целью истребления, и там ее проще найти. Но фугу также попадалась в сети в Америке, Австралии и даже в Восточном Средиземноморье.
Жак рассматривал рыбу в аквариуме и находил ее довольно красивой.
Мы пробовали разными способами разбавить яд. Смешивали его с морской водой и молоком, а затем вводили обезьянам. Все они умерли. Не часто встретишь средство, которое обладает столь сокрушительным эффектом. К тому же у него нет противоядия.
Жак приблизил лицо вплотную к стеклу.
«Мы провели много опытов, но в конце концов твоя мама сдалась. Она была разочарована. С той поры мы переключились на изучение техники введения в состояние каталепсии посредством замораживания».
«Преимущество такого метода состоит в том, что им можно управлять, да?»
«Здесь тоже все не так просто. Трудно подобрать правильную температуру, поэтому приходится лавировать между полным отсутствием результатов и точкой невозврата».
«А как насчет тестирования на людях?»
«Если ты про яд фугу, то, конечно, нет. Это слишком опасно. Даже твоя мама не желала рисковать. Нас преследовало воспоминание об эксперименте с участием Акилеша».
Жак вежливо прервал беседу, прошел в свой кабинет и сразу же уселся за компьютер. Мама интуитивно чувствовала правильное решение, но не смогла воплотить его в жизнь. Теперь дело за мной. Он прочесал интернет в поисках любой информации, касавшейся фугу. Он просмотрел множество документальных фильмов, в которых показывалось, как дельфины окружают рыбу шар и пугают ее, чтобы она вобрала в себя воду и затем выпустила из себя желтоватую жидкость. После этого дельфины переворачивались на спину и начинали танцевать, пребывая в состоянии явного экстаза. Несомненно, мама видела это. Дельфины передавали друг другу рыбу, подбрасывая словно мячик. Затем рыба-шар скрылась от них в морских глубинах, а дельфины продолжали втягивать в себя воду, насыщенную ядом. Чуть позже, лежа в постели рядом с Шамбайей, Жак пришел к выводу, что решение его проблемы заключается в дельфинах, достигающих состояния нирваны посредством яда фугу.
«Спокойной ночи, Жак».
«Спокойной ночи, Шамби». Супруги поцеловались, и каждый повернулся на свой бок, как это бывает в большинстве супружеских пар, чей супружеский стаж превышает 7 лет. Засыпая, Жак решил не возвращаться на остров розового песка, а направиться в ноосферу. Он очутился перед огромной белоснежной плитой, состоявшей из лиц. Глазные яблоки спящих двигались под сомкнутыми веками. Жак, а вернее его душа, вначале прошелся по зоне снов японцев, но ничего там не нашел. Тогда он направился в зону снов полинезийцев, но и там не оказалось ничего интересного. Оставалось бродить по ноосфере до тех пор, пока он не обнаружит что-нибудь. В конце концов он разыскал намек на фугу в самом неожиданном месте. У колдуна Вуду, который видел сон об обряде зомбификации и думал о рыбе-шаре. Жак решил, что наконец-то напал на след. Он покинул ноосферу и опустился в нижние слои, чтобы попытаться завязать разговор со странствующим духом гаитянином. Он пронесся над Порто-Пренсом, подивившись тому, как много здесь бродячих душ. Впрочем, ничего удивительного. На Гаити общение с духами или душами умерших считается обычной практикой, уходящей корнями в Западную Африку, а точнее в Бенин. Над городским кладбищем, местом, которое как нельзя лучше подходит для встречи с душами мертвецов, Жак парил неприлично долго. Дух еще одного колдуна Вуду с высокомерием взглянул на него и поспешил скрыться. Другой дал ему понять, что иностранцам здесь делать нечего. Если даже в тонком мире существует расизм, то он поистине неизживаем. За спиной Жака раздался смех. Его мысль уловила одна из странствующих душ.
«А ты, смельчак, раз решил появиться здесь, не будучи местным? Я барон. Мое имя барон Зупимба. Я пользуюсь у местных уважением. А ты, француз, что здесь делаешь?»
«Меня зовут Джек Кляйн. Я хотел бы узнать, каким образом вы используете рыбу-шар в обрядах вуду. Кажется, только вам удалось стабилизировать действие ее быстродействующего яда».
«Откуда тебе это известно, француза?»
— с любопытством спросил барон. «Я перехватил одно сновидение, в котором говорилось об этом. Поэтому подумал, что мне стоит отправиться сюда, на Гаити, где проживают лучшие колдуны в мире, чтобы узнать информацию из первоисточника». Душе барона Зупимбы было приятно услышать комплимент.
«Безусловно, гаитянские колдуны лучшие из лучших. Наблюдая за работой сибирских шаманов или кельтских друидов, мы находим у них множество недочетов. Наше мастерство, идущее из глубины веков, остается непревзойденным».
Вокруг них стали собираться другие странствующие души, чтобы послушать, о чем они говорят. Но гаитянина это не смущало.
«Кто бы мог предположить, что такой разговор однажды состоится?» — с усмешкой проговорил он. «У вас там на Западе что только не напридумывали про зомби. А я говорю тебе, что они были бы крайне удивлены, если бы узнали об истинном положении дел».
Души вокруг одобрительно загудели.
«Чтоб вы знали, мы здесь не пропускаем ни одной серии американского телесериала «The Walking Dead». Отчасти мы являемся его законными авторами, поскольку изобрели понятие «живой мертвец».
«Мне больше всего нравится третий сезон», — вмешался один из духов.
«А мне второй. В третьем маловато жестокости», — возразил ему кто-то.
«Ну что, парни, просветим француза?»
«Он чужеземец, поэтому мы не можем посвятить его в наши обряды», — возразил дух женщины. «Ему не под силу понять их.
Французы-картезианцы, они упертые».
«Никакой я не картезианец. Я врач. Это правда, но на меня большое влияние оказали синои, благодаря которым я научился раздвигать границы разума далеко за пределы науки», — попытался восстановить справедливость Джак.
«Ты веришь в наше существование?» —
недоверчиво спросила женщина. — «Простите, я нахожусь здесь и разговариваю с вами. Разве это не доказательство?»
— «Некоторые появляются здесь, чтобы навредить нам».
— «Зачем тебе знать, как мы используем яд рыбы-шара?» — спросил барон Зупимба.
— «Я работаю над проектом, результаты которого могут положительно сказаться и на вас тоже. Хочу преодолеть границы мира снов». Духи, они же души, приблизились к французу, возбудившему в них любопытство.
«Ее зовут Большая Брижит. Она пользуется здесь уважением», — шепнул Жаку барон Зупимба, кивнув на женщину. «Зовите меня мама Брижит», — уточнила она. «А вон те — барон Граншман и барон Мазака Лакруа. Барон, по-нашему, это божество».
В одном из фильмов о Джеймсе Бонде упоминалось о бароне Пятнице, — вспомнил Жак.
— «Не о бароне Пятнице, а о бароне Субботе. Он самый опасный из нас. Лучше тебе с ним никогда не встречаться, так как он может похитить твою душу в наказании за то, что ты слоняешься по нашей территории».
Лицо барона Зупимбы сделалось суровым.
— «Мы умеем ловить тех, кто попадает сюда по ошибке, поскольку это является составной частью наших обрядов».
Жак осознал, как сильно рискует, но остался непоколебим. К счастью, ему уже доводилось прибегать к дипломатическим уловкам для превращения Мара в гунник. «Дорогой барон Зупимба, между нами, как мне показалось, едва-едва начала зарождаться дружба, и мне вовсе не хотелось бы ее прерывать. Вероятно, отвага Жака позабавила призрака.
«Я могу тебе помочь, но при одном условии. Ты кое-где побываешь со мной. У меня имеется небольшая проблема личного характера».
Жак последовал за бароном Зупимбой, взлетевшим очень высоко в небо. За большим облаком там пряталась еще одна группа духов.
«Проблема этих дуралеев состоит в том, что они не знают, где находятся», — сказал барон. «Не понимаю». «Ну, это духи, которые не верят в существование реальности. Они считают, что они и есть реальность, а мир, откуда прибыл ты, является миром их грез».
Эта мысль показалась Жаку настолько невероятной, что у него закружилась голова. «Духи, не верящие в реальный мир?»
«Скажем так, находясь по ту сторону зеркала, подчас с трудом удается посмотреть сквозь него».
Барон заговорщицки улыбнулся.
«Не все так просто. В том числе и в нашем мире. И у нас, и у вас есть агностики».
Он представил Жака духом-агностиком.
«Вам нужны были доказательства», — сказал он вместо вступления. «Вот одно из них. Это человек, и он прибыл к нам из реального мира. Из Парижа. Мы уж слышали?»
«Из Парижа? Кто он такой? Откуда взялся? Он какой-то странный», — зашептались духи. Барон Зупимба остался доволен произведенным эффектом.
«В реальном мире он мужчина, которому снится сон. И ему снится, что он находится здесь и видит вас».
Духи были потрясены. Они крутились вокруг Жака, словно он был двухголовым теленком. «Значит, иной мир действительно существует? Вы все вышли из него, но забыли об этом», — сказал Жак и интуитивно решил рассказать им историю про Помпона, мир которого был ограничен из-за челки, закрывавшей ему глаза. Духи слушали его внимательно. «Вас должна убедить связность моего рассказа», — заключил Жак. «Как бы я мог выдумать настолько нехитрую историю, как история про собаку, не подозревавшую о существовании мира за ее челкой?» Барон Зупимба добился своего. Благодаря Жаку духи осознали, кем они являются. «Не могу толком уразуметь, это были духи, которые не верят в материальный мир? Как такое возможно, барон?» — сказал Жак, когда они спустились к кладбищу.
«Переход через границу мира мертвых иногда вызывает потерю памяти. Я, например, помню, кем был при жизни, а они не могут вспомнить даже своего имени. Да что там, они не помнят, как выглядели. Тогда, чтобы не сойти с ума, они предпочли убедить себя в том, что существует лишь один мир и одно измерение пространства и времени, то, в котором они пребывают сейчас. А те, у кого иные взгляды, просто болваны».
Жак понял, что ему еще многое предстоит узнать о тонком мире. Потом они устроились на могиле одного из членов семьи бывшего диктатора Гаити, и барон приступил к объяснению сути обряда зомбификации.
«Когда один человек плохо себя повел в отношении другого человека, последний может пожаловаться суду, состоящему из бакоров, жрецов вуду. Рассмотрев все детали, жрецы решают, надо ли виновного зомбировать для искупления вины. Если да, тогда они вручают истцу напиток, приготовленный по секретному рецепту, а тому остается подлить его в пищу виновному. Мы это называем «получить удар порошком». Как только виновный выпивает это мощное средство, он впадает в каталептическое состояние, очень похожее на клиническую смерть. Сердце останавливается, тело сковывает паралич, человека считают умершим и хоронят. После этого в распоряжении истца есть сутки на то, чтобы выкопать виновного из земли, иначе тот умрет от асфиксии. Обычно истец раскапывает землю и вытаскивает из нее тело на следующую ночь. После этого он должен дать обидчику другую микстуру, чтобы у того вновь заработали сердце и мышцы. Однако мозг полностью не восстанавливается. Как правило, виновный теряет память, и истец становится его хозяином. Зомби слеп повинуется ему. Так палач становится рабом своей жертвы. Вот как у нас вершится правосудие».
Барон Зупимба улыбнулся, увидев, что собеседник-иностранец от удивления проглотил язык. «Выходит, зомби не выдумка?»
«В каждой сказке есть доля правды, но то, что я тебе рассказал, практикуется у нас и по сей день. Мы смешиваем вытяжку из печени рыбы шара с соком растений, чтобы усыпить, а будем с помощью противоядия».
«Именно этот рецепт я и хотел у вас узнать».
«Ну ладно, скажу. В яд мы добавляем мандрагору и беладонну».
«А в противоядие?»
«Дурман», и Белену.
Ух, я мог бы и сам догадаться. Дурман применялся во время Первой мировой войны как средство от нейротоксических газов. Все растения, которые вы называли, содержат атропин, парализующий парасимпатическую систему. Но как вы узнали об этом?
Опытным путем. Желающих отравить или поработить своего ближнего было столько, что мы могли за долгие века пробовать разные варианты, пока не нашелся точный рецепт. Запоминай!
И он продиктовал пропорции.
Но будь осторожен, Жак, ты должен осознавать, что вводишь людей в состояние, в котором они способны слышать и думать, но не могут двигаться. Это все-таки крайне мучительно для них.
Я знаю, каково это. Однажды я испытал это на себе.
Барон Зупимба пригладил бороду, а затем уведомил Жака, что отныне он стал гуник, дружественным духом.
Спасибо, что уделили мне время.
Знаешь, мы тут все страдаем от праздности. Скучновато здесь, так что навещай нас, как только появится желание.
Жак еще раз поблагодарил барона Зупимбу за оказанное доверие, попрощался с духами, обитавшими на кладбище Порто-Пренса, и вернулся в свое тело, чтобы подготовиться к пробуждению. Лежа в своей постели, Жак открыл глаза. В невидимом нам мире сокрыты ответы на многие вопросы мира реального, но эту область только-только начинают изучать. Возможно, придет день, когда в мире мертвых появятся посланники из мира живых, и наоборот, предрассудки исчезнут, духов перестанут воспринимать в качестве пугающих чужаков, если только чужаками не окажемся мы сами. У Жака было ощущение, что он открыл нечто важное. Он подошел к окну и долго созерцал Париж с высоты Монмартра. Без предрассудков. В конечном счете призраки, духи, неприкаянные души — все это уничижительные слова. А экзорцисты, в задачу которых входит изгнание духов, чтобы очистить, как они говорят, кого они изгоняют и куда? Экзорцисты, возможно, похожие на конкистадоров, устремлявших коренных жителей во имя цивилизации, или на людей Киамбанга, прогонявших синоев, то есть тех, кто занимал территорию задолго до них. Было 3 часа утра. Жак сел за компьютер, чтобы записать все, что ему рассказал барон Зупимба. К нему подошла Шамбая.
— Я знаю, что ты побывал в мире духов, — сказала она.
— Я отыскал то, что нам недоставало для того, чтобы суметь безопасно приблизиться к смерти.
— Какого духа ты встретил?
— На самом деле их было множество. Я побывал у гаитян. Там придается большое значение общению с тонким миром.
— Это был гуник?
— Я превратил Мара в гуник и благодаря ему смог обзавестись несколькими друзьями. Она погладила его по лицу.
«Думаю, это объясняет скачки в эволюции», — сказал Жак. «Если взглянуть на историю человечества, то создается впечатление, что оно медленно развивалось, а затем внезапно рванулось вверх. У кого-то родилась идея. Он рассказал о ней, описал ее, другие прочитали, взялись за работу и развили эту идею. Жюль Верн написал о путешествии на Луну, а спустя 100 лет там побывал человек».
«Не знаю, кто такой Жюль Верн. Но у синоев действительно наблюдались скачки в эволюции, столь стремительные, сколь и необъяснимые. Лично меня это всегда удивляло».
«Я знаю, ты думаешь, что счастье заключается в стабильности, что для достижения гармонии нужно отказаться от развития. Однако на сей раз у нас особая миссия — открыть 6-ю стадию сна. И обещаю, когда мы обнаружим способ перейти в нее, я перестану что-либо изобретать и буду довольствоваться простым сном и радоваться счастью быть с тобой.
— Обманщик, — сказала она, — займись со мной любовью. Это придаст тебе сил для завтрашних опытов.